Добрый вечер, дорогие друзья. GSTOCK Analytica начинает свой первый лайв. И тему для первого лайва мы выбрали сложную, но в то же самое время очень интересную. Тема – это события в Беларуси, события в Минске. И наш гость – директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прегерман. Женя, добрый день.
Добрый день. Вернее, уже вечер.
Да, ну уж да, уже вечер, но судя по тому, что у вас там еще светло, я поэтому и решил сказать день. Ну, в общем-то, да, уже вечер. Первый вопрос, он общий. Что произошло? Не происходит, а что произошло в Беларуси? Потому что, честно говоря, то, что мы видим на телеэкранах, грустно, мягко говоря.
Ну да, то, что мы видим здесь, даже не на телеэкранах, а вживую, конечно, еще грустнее и печальнее. Я боюсь, что на самом деле окажется трагичным. Но если вот немножко подняться над всем происходящим и посмотреть на какой-то контекст и вообще как нечто такое стало возможным, то, конечно, начинать нам надо не с вот этой президентской кампании, даже не с нескольких месяцев, которые предшествовали ей, а где-то, может быть, даже с прошлого года. Или вообще для начала я так скажу, что по мере того, как любой авторитарный лидер находится у власти вот такое количество времени, а мы говорим о 26 уже годах правления Александра Лукашенко, то, как бы банально это ни звучало, с каждым Новым годом вероятность того, что у него могут возникнуть какие-то серьезнейшие проблемы, возрастает. И, в общем, здесь белорусский случай, он не уникален, это, в общем, понятно, всегда такая характеристика любых таких режимов. Но просто растет некая такая усталость, некая, более того, это типичная тоже такая системная ошибка всех таких правителей, которые в какой-то момент просто неизбежно теряют некую связь с большой частью жизни в стране, вокруг них появляются какие-то люди, как правило, появляются не по профессиональным качествам, а по качествам личной лояльности, личной симпатии, ну вот это начинает тоже давать о себе знать. Но если более конкретизировать, то, мне кажется, вот с прошлого года началась череда таких где-то ошибок, где-то просто поворотов судьбы, которые вот ко всему этому привели. Самая главная, на мой взгляд, ошибка, которая была сделана, это осень прошлого года, назначение парламентских выборов. Во-первых, если так рассуждать с какой-то такой даже политтехнологической точки зрения, я думаю, что если бы назначили тогда первыми президентские выборы, то уже удалось бы избежать того, что мы имеем сегодня. Но в итоге было принято решение назначить парламентские выборы. И самое главное, было принято решение не пустить туда никого, хоть мало-мальски напоминающего оппозицию. И если в предыдущем в составе парламента было там 3, как многие говорили, человека или 2, по-разному оценивали, которых причисляли к оппозиции, которые представляли какие-то оппозиционные структуры. И было большое ожидание, что вот нечто такое растущее в плане того, что парламент станет местом для дискуссии. У нас традиционно Лукашенко повторял, что в Беларуси 2 места, которые не являются местом для дискуссии. Это парламент и университет. Ну, это немножко так анекдотично, но тем не менее. Так вот, если бы он начинал становиться местом для дискуссии, если бы туда опустили какие-то разнообразные политические точки зрения, то как минимум сегодня вот этот протест, который вливается на улицы и в насилие, он бы вливался, естественно, туда. А дальше трагичность и наслоение ошибок продолжилось уже в этом году. И, конечно, наиболее сильное влияние оказал коронакризис. А более точно то, каким образом власти и лично Александр Лукашенко подошел к решению этого кризиса, а в большей степени даже коммуникации вокруг него. Потому что, в принципе, если мы посмотрим многие действия, которые предпринимались на уровне Министерства здравоохранения, то они были, ну, сопоставимыми с тем, что делалось во многих государствах. Конечно, со своими отличиями, конечно, без локдауна, которого здесь не было. Но вот коммуникация со стороны Лукашенко, которая все это сопровождала, она была...
Ну, насколько я понимаю, он просто отрицался, да? То, что пандемия просто отрицалась, что ее в Беларуси нет и не должно быть.
Но даже не это было самое страшное. Самое страшное началось, когда он в какой-то момент стал комментировать первые случаи смерти от коронавируса. Он начал людей чуть ли не обвинять в том, что они сами погибли, что не надо было быть там такими старыми, не надо было быть толстым, не надо было не заниматься спортом, ну вот такие вещи. А после этого отрицает действительно саму опасность ковида. Он фактически принимал решения, которые, там, скажем, заставляли детей идти в школу. И понятно, но родители были в шоке, и на самом деле 20% где-то только пускало своих детей в итоге в школу. Проводил парады, при том, что, опять же, это вопрос коммуникации, потому что сегодня проходят многотысячные мероприятия оппозиции, и все как бы забыли про ковид, хотя он как бы никуда и не исчезал, да? Но в тот момент просто настолько была безалаберная вот эта коммуникация с его стороны и со стороны тех, кто у него отвечает за это направление, что это привело к взрыву. И для людей все сформировалось такое понимание, что Лукашенко вообще ни в грош не ставит нашей жизни. То есть это, по большому счету, стало вопросом жизни и смерти. Мне кажется, это был надлом. Потому что для белорусского общества, которое, в принципе, всегда спокойное, и которое во многом даже было отзывчиво на его риторический стиль, на его политику, вопрос справедливости всегда был в центре внимания. Но когда справедливость подходит к вопросу жизни и смерти, то это, конечно, переломный момент. Ну и после этого уже началась президентская кампания. Там, мы все знаем, традиционно совершенно Александр Лукашенко себя вел, арестовывал практически всех своих оппонентов. Уже в ходе кампании началось насилие, потому что люди начали выходить на улицу. Ну и вот, по большому счету, чайничек подкипал, и совсем он уже закипел, когда люди увидели 80%. И всем понятно, что 80% быть не могло. Я не допускаю, вернее, я допускаю, что он даже мог выиграть эти выборы, по крайней мере, там, скажем, во втором туре, может быть, даже в первом. Но если бы это были, там, знаете, 55%, то люди, может быть, спокойнее на это смотрели. Но когда такие цифры, когда всем было видно конкретные примеры фальсификации, когда, как впервые в истории, многие комиссии озвучивали настоящие результаты, которые получили. И все, и люди вылились на улицу, и вот здесь вот произошел самый последний, совсем уж переломный такой момент, когда начали бить, притом бить, ну просто нет слов описать, как бить. И вот, к сожалению, весь мир теперь это увидел. И, кстати, интернет же несколько дней здесь отсутствовал, дня 3 или 4. И люди как бы понимали, что происходит что-то невероятное. Я вот, будучи в Минске, имел такое ощущение, как будто война у нас тут каждый вечер происходит. Просто стрельбы какие-то, ну это просто невероятно. Но потом, когда включили интернет, люди увидели фотографии, в том числе, как избивали людей, и в том числе не только на улице, но и в местах, где они потом задерживались и содержались. Ну и вот в итоге мы имеем, что имеем.
Ну вот сейчас по каждому кейсу, мы сейчас каждый кейс разберем по отдельности, благо время у нас есть, а это дико интересно. Вот начнем с кейса пандемии. Существует такое мнение, что вот эта инфраструктура протестов, вот это гражданский активизм, скажем так, неофициально, не на каком-то уровне think-танцев, например, который ты возглавляешь think-танцу, но у тебя официально и так далее, там финансирование, то есть все. А именно гражданский активизм уличный, он возник именно в период пандемии. То есть вот социальные сети и так далее. Насколько это мнение релевантно? То есть что вот такие социальные сети и гражданские группы возникли тогда, как ответ на то, что отец нации не заботится о своих детях?
Я думаю, что во многом релевантно. И мы увидели некий даже расцвет, я бы сказал, такого настоящего гражданского общества. Потому что когда мы начинаем гражданскому обществу приписывать вот какие-то организации неправительственные, в том числе, например, такие, которые я представляю, мне всегда как-то кажется это совершенно искусственно. А вот когда то, что в английской терминологии называется grassroots, то есть из самых низов идет какая-то активность, которая нацелена на решение собственных проблем, то это да, то, что мы увидели просто в таком цветущем виде во время этой пандемии. Хотя здесь тоже, наверное, нужно сделать оговорку и попробовать какой-то бэкграунд дать. Я думаю, все это было бы невозможно, если бы предыдущие где-то 5-6 лет в стране не было такой, ну, внутренней, если хотите, даже либерализации. Отдельная история, с чем она была связана, на мой взгляд, она в том числе и в первую очередь была связана с тем, что после вот другого жесткого случая в 2010 году, когда тоже после президентских выборов произошел жесткий разгон митингующих, он, конечно, теперь уже совершенно несопоставим с той жестокостью и, я бы даже так вульгарно высказался, трэшем, который мы имеем сегодня, но на тот момент это была тоже такая историческая отметка. Так вот, на протяжении последующих 10 лет здесь происходило такое мягкое смягчение внутренней жизни, не столько политической, сколько общественной. И в том числе это было связано с налаживающимися отношениями с Западом. Это вот некая такая закономерность, которая всегда существовала в белорусской политике по мере налаживание отношений с Западом, происходило позитивное такое влияние, перетекание этого эффекта на внутреннюю жизнь. И мне кажется, вот эти годы дали возможность многим таким организациям снизов, которые не заботились там о большой политической повестке, а фокусировались на решении либо каких-то проблем, либо просто создании приятной инфраструктуры, атмосферы и возможности для самих себя заниматься любимым делом. Где-то там велосипедисты, ну вот какие-то такие примеры, да. Ну и вот в результате, когда пришел кризис коронавирусный, люди уже как минимум знали, как можно действовать даже в тех условиях, когда государство бездействует.
Да, это важно. Кстати, по системе Супер Плюс, все-таки у Лукашенко, как и у любого другого авторитарного лидера, когда наступает какой-то момент, какая-то точка для того, чтобы принять решение, всегда такого рода лидер говорит «не сейчас». То есть понятно, что когда-нибудь человек должен уйти, но не сейчас. Ну, это примерно как человек говорит, наверное, каждый человек говорит смерти, что «не сейчас». Вот только не сейчас, давайте еще дальше отсрочим. Но так или иначе, ведь вот эти 10 лет формировался гражданский сектор, формировался экспертный сектор, и у вас он очень здорово, он у вас действительно очень мощный. То есть скажу так, что мы говорим о том, что был авторитарный режим, или есть там авторитарный режим, но в то же самое время, как бы противоречие, в то же самое время мощный, интересный очень экспертный сектор, который дает очень интересные исследования, очень интересные комментарии. Я грешен, я читаю телеграм-каналы в том числе, и немного странное, так вот, ну, тебя там называют чуть ли не главным идеологом вот этого формирования вообще гражданско-экспертного сообщества, то есть крайне популярен у некоторых товарищей. Вот этот момент, насколько, скажем так, гражданское общество, вот у нас в свое время гражданское общество создал Зураб Жванию. Он просто инициировал вот это создание таких think-tanks, вот таких неправительственных организаций, как молодые юристы, молодые экономисты и так далее. Была ли эта инициатива сверху, или это все-таки была такая, просто разрешили и все?
Ну, это вот был в первую очередь тот процесс, о котором я чуть раньше сказал, да. Что по мере налаживания отношений Беларуси и Запада в этой стране всегда открывалось все больше возможностей для какой-то неправительственной деятельности, но, по крайней мере, той, которая напрямую не связана с внутренней политикой, которая не каким-то образом бросает вызов действующей власти. И по мере открытия этих возможностей возникали ведь не только, скажем, наша деятельность, которая сфокусирована преимущественно на вопросах внешней политики и региональной безопасности. Здесь очень хорошо начали функционировать какие-то экономические синк-тенки, очень качественные мероприятия стали проводить. Есть много других примеров, не только аналитическое сообщество. Ну и плюс, вот я думаю, почему, скажем, о нас так иногда пишут в первую очередь там какие-то российские телеграм-каналы. Потому что мы стали в 2017 году, как мне рассказывали в администрации президента, первой неправительственной организацией, на мероприятие которой пришел Лукашенко. И тут, мне кажется, это интересно вот еще почему. Я уже несколько лет писал вначале гипотетически вот этот аргумент, но потом, мне кажется, он начал получать отражение на той эмпирической фактуре, которую мы здесь видели. У Лукашенко такой типаж авторитарного лидера, который в моменты кризисов, когда он понимает, что его власти действительно что-то угрожают, а вот сейчас перед нашими глазами самый такой сильный как раз-таки этого кейс, он, конечно, просто забывает о всем остальном, и вот этот инстинкт политического, ну, то, что по-английски называется political beast, да, политического животного, не в смысле, я сейчас не оскорбительно говорю, а как
да, биологический термин. Я обычно на русский перевожу это существо политическое, чтобы не
было... Ну, или да. Угу. Все верно. Политическое существо, вот этот инстинкт самосохранения, он затмевает все остальное. Но в моменты, когда он понимал, что все под контролем, все спокойно, он все больше демонстрировал какую-то склонность принимать часто даже очень-очень интересные решения, рациональные. И опять же, рациональность – это всегда такой отдельный вопрос, как мы определяем рациональность. Но рациональность, которая совпадала не просто с его какими-то соображениями удержания власти, а совпадала с национальным интересом. И вот в какой-то момент, особенно после событий 2014 года, в Украине, по крайней мере, во внешней политике, вот это стало просто доминантой, это стало очевидно. И поэтому я думаю, скажем, и он заинтересовался участием там в наших каких-то мероприятиях, потому что он четко видел, что мы, ну, как мне кажется, скромный, но какой-то вклад вносили, в том числе и в то, чтобы помочь Беларуси развивать вот эту внешнюю политику, которая соответствует наибольшей степени ее национальным интересам, то есть
Далеко
сохранение
не скромный,
стратегических.
не надо скромничать, далеко не скромный вклад. Вы вносили, вы
Ну,
действительно
не, ну, тут я все же думаю, что скромный, но.
вы делали системообразующие вещи, потому что ну, вы делали их, в принципе, в чистом поле. То есть...
Ну, это не от хорошей жизни, это чистое поле. Мы его таким нашли, а потом нам просто хотелось делать то, что мы умеем, и то, что мы считали правильным. Вот, то есть, как бы резюмируя всю эту тему, получается, что просто было такое время, когда все факторы складывались и давали возможность развиваться, в том числе, вот такой вот абсолютно важной для страны неправительственной деятельности. И повторюсь, не только, например, там, сингтенком, но и огромному количеству разных неправительственных организаций, инициатив, которые там и помогали друг другу, помогали животным. Ну, то есть, в моем представлении, вот это и есть настоящее гражданское общество. Не то, когда несколько там экспертов вроде меня говорят, что мы тут гражданское общество. Нет, это скорее как такое, знаете, я вообще рассматриваю свою деятельность как профессиональную деятельность, просто не являясь представителем государственных органов власти. Но вот принципиально важно, чтобы была вот эта деятельность, когда люди, работая где-то, одновременно уделяли время и какой-то неправительственной деятельности, это вот и заложило основу гражданского общества. Но последнее, что я здесь скажу, я вот в апреле этого года написал такую теперь уже очень нашумевшую статью в одной из наиболее популярных белорусских газет, где, по сути дела, ну, вот я сейчас, к сожалению, констатирую, совершенно мне это не приносит никакой радости, ну, по большому счету, спрогнозировал точно то, что вот мы сегодня имеем. И я тогда выступил с таким пафосом, что, ребята, очевидно, что мы стоим перед огромными вызовами, которые связаны и с экономическим кризисом, и с коронакризисом, и с меняющейся системой международных отношений. И с учетом того, что у нас будет президентская кампания, очевидно, что она может стать надломной. Но трагедия будет такова, что власть еще не настолько слаба, чтобы она могла просто взять и разрешить, так сказать, себя поменять, а гражданское общество и политическая, вернее, даже гражданское общество, политическая оппозиция в том виде, в котором она существовала, в принципе, нас уже не интересует, потому что это уже прошлое. Так вот, гражданское общество, оно уже набирает какие-то хорошие масштабы, оно делает много хорошего для объединения, но оно еще не сможет бескровно и спокойно, так сказать, убедить власть, эту самую власть отдать. И вот если мы придем в ситуацию вот этого лобового столкновения, когда ни одни, ни другие, да, то это может закончиться, и с большой вероятностью закончится трагедия для нас. И я это сейчас говорю для того, чтобы подчеркнуть, что вот был этот долгий период, когда возможности были, и действительно происходило развитие гражданского общества. Но мне кажется, к сожалению, вот это надломилось именно сейчас. Если бы мы немножко еще могли подождать, результаты могли бы быть намного лучше.
Про международный аспект и про то, что вот, то есть я как понимаю, Лукашенко уже лет 10 прекрасно понимает, что в принципе только исключительно в союзе с Россией и через интеграцию с Россией Беларусь развивать невозможно. Понадобился Запад. Запад, соответственно, хочет дружить с Западом, у Запада свои условия, свои... Вот эти 10 лет, неужели их было недостаточно для того, чтобы, ну скажу так, чисто утилитарно, для того, чтобы подготовить свой красивый уход? В конечном итоге, в результате революции, рос тот же Шеварднадзе ушел. Я их не сравниваю. Это все-таки бывший министр иностранных дел, архитектор нового мышления в международной политике. Но тем не менее, он ушел не очень красиво, потому что все равно это была революция. Да, бескровная, да, рос, но тем не менее. Но при всем при этом он ушел, оставшись в истории человеком, который не пролил кровь и который прожил весь свой остаток жизни в Грузии, имея президентские гарантии, несмотря на то, что, конечно, коррупция при нем расцветала пышным цветом, и там было, и не только там в первые годы было за что его зацепить. Вот эти 10 лет, почему они не были использованы Лукашенко для того, чтобы разыграть вариант а-ля Шеварднадзе, скажем так. Тем более, что вроде бы как он потихоньку начал вводить людей, не назову их молодыми реформаторами, назову их людей, не связанных, не завязанных на Москву, скажем так.
Здесь несколько таких пластов. Во-первых, Лукашенко все-таки не Шеварднадзе просто по психологическому какому-то своему по психотипу, да, по своим психологическим характеристикам. Это, опять же, вот возвращаясь к термину о политическом существе, это вот самый такой классический представитель этого самого политического существа, для которого власть становится жизнью. И поэтому вот какие-то варианты, как Шеварднадзе, для него это все воспринимается, вот он буквально последние дни это повторяет в каждом своем появлении на камеру. Вы же знаете, что меня никогда невозможно наклонить. То есть для него, наверное, даже подсознательно, какое-то давление, которое, казалось бы, можно было действительно трансформировать в то, что твое имя будет золотыми буквами вписано в историю и страны, и, может быть, даже еще более широко региона, а для него это просто на подсознательном уровне автоматический вызов. Но это не значит, конечно, что он все эти годы не задумывался о каком-то, не знаю, транзите и периоде после себя. На самом деле, последние где-то 2-3 года он достаточно часто повторял фразу, что «я хочу быть первым, но не последним президентом Беларуси». В основном это он повторял в контексте вот этих переговоров об углубленной интеграции с Россией. Но также было очевидно, что он задумывался о тем, как он войдет в историю. И для него тема белорусского суверенитета стала ценностью, в том числе и вот, чтобы подчеркнуть его собственную историческую значимость. Отсюда пошли разговоры об изменении Конституции. И вот особенно последний год это интенсивно обсуждалось. Он даже вроде бы как поручил Конституционному суду подготовить какие-то варианты. Сложно сказать, что там были за варианты. Я думаю, конечно, речь не шла о том, что он вот как Шеварднадзе просто уступит кого-то место. Скорее, наверное, в его представлении были какие-то модели вроде как в Казахстане, где лидер уходит, но одновременно и не уходит. И в принципе, на
Тоже
мой взгляд,
вариант.
если бы, ну да, если бы это получилось реализовать вот в каком-то таком вот в ситуации, когда у нас бы не случилось вот этого лобового внутреннего столкновения, я думаю, что это был бы не худший вариант для истории Беларуси. Но вот все прервалось вот этими событиями, которые сейчас происходят. Он сейчас опять говорит об этих конституционных изменениях, но, ну, я не хочу звучать пафосно, но мне кажется, страна действительно поменялась. Это не вариант изменения страны пока еще, как Никол Пашинян констатировал в тех знаменитых переговорах в отеле «Мариотт» Сержу Сарксяну. Но я думаю, что вполне справедливо констатировать, что страна поменялась, и уже никакого вот этого золотого вписания себя в историю в том виде, в котором это было возможно, когда он мог реально стать национальным героем с памятниками на последующие века, я думаю, к сожалению, это уже невозможно.
Российский фактор вот во всей этой истории. Я сейчас не хочу обсуждать политику России. Я говорю о российском факторе в восприятии Лукашенко и восприятии, кстати, нами, вот миром и нами. Вот в Грузии было какое? Ну, естественно, те, которые интересовались событиями в Беларуси, было такое дуалистичное, до выборов, было дуалистичное отношение. С одной стороны, 26 лет. Ну да, авторитарный лидер, да, диктатор. Да. Но с другой стороны, как-то защищает суверенитет своей страны, не признал недопризнанных оккупированной территории. Плюс к тому, ну, то есть у нас как бы было вот это два. С одной стороны, да, демократия это здорово, с другой стороны, ну, если с ним борется Россия, значит, он не так уж и плох, если с ним борется Москва. Переломилось у нас общественное мнение, и фактически все эксперты, был большой перелом. Ну, у меня он был после того, как арестовали Виталия Шклярова, который просто является моим другом, был у нас здесь, мы здесь с ним подружились. И когда его арестовали, это еще, скажем так, ну, все политконсультанты, политологи и так далее, у нас есть профессиональный риск, что когда-то кто-то может нас забрать. И закрыть в какой-то момент. Это, скажем, полбеды. Но когда еще я узнал про то, что о негуманном обращении с ним, то, естественно, для меня это было серьезным ударом. Ну и потом, конечно, вот эти кадры после выборов, кадры жестокого разгона. То есть до этого говорили о том, да, диктатор, но если в конечном итоге, если людям он нравится, то пускай будет, это их выбор. Но после этого стало ясно, что людям не нравится. Вот этот момент, российский фактор, насколько он сыграл свою роль? То есть насколько давление Москвы сыграло свою роль, и насколько оно было, вот часто у нас здесь тоже спорят, насколько оно было действительным, или же Лукашенко все-таки старался использовать, что вот на меня давит Москва, поэтому меня нельзя убирать?
Я думаю, тут на протяжении всех этих лет было самое разное. И он действительно большой мастер вот того, что многие называют игры на противоречиях. Понятно, со своей какой-то спецификой. Специфика заключается очень просто в том, что это авторитарный режим, который, как я уже говорил, в моменты, когда начинает чувствовать опасность самому себе, он, в общем, превращается в такого борца вот заодно, за собственную власть. И если говорить тоже какими-то внешнеполитическими терминами, то он в моменты спокойствия ведет внешнюю политику, которую я, например, концептуализирую там как внешнеполитическое хеджирование. Это вот то, что у нас происходило последние годы. Но как только начинает чувствовать вот эту угрозу собственной власти, он становится совершенно классическим примером, хорошо описанном в академической литературе, опять же, в англоязычной, omnibalancing. То есть, когда лидер по-прежнему балансирует, в том числе в нашем случае, там как-то пытается балансировать между Россией и другими, но балансировка исходит не из интересов страны, а из собственных интересов сохранения власти. И понятно, что это заканчивается, вот как сейчас это уже случилось, тем, что Россия вновь берет его в свои теплые тесные объятия, Запад вводит санкции, ну и вот со всеми отсюда вытекающими последствиями. Хотя мне кажется, что в этот раз, ну просто, если не все, то большинство разных факторов, они другие, в сравнении с тем, что было, скажем, в 2010 году, в 2006 году, в 2001 году, когда тоже, в общем, вот некая такая была динамика, когда каждые президентские выборы приводили к очередному падению в отношениях с Западом и очередным все более тесным обнимкам с Россией. Разность, если в самом общем виде, в том, что мы живем в период трансформации системы международных отношений. И здесь это как бы звучит абстрактно и часто непонятно, но это имеет самое непосредственное практическое воплощение, которое меняет многие расклады. Ну, вот в частности, говоря о белорусско-российских отношениях, расклады просто фундаментальнейшим образом поменялись после 2014 года. Не буду совсем уже занимать время в детали входить, но вот в общих чертах, что тогда произошло. Общеизвестно, что во второй половине 90-х годов, когда Лукашенко пришел к власти, была заключена некая такая, как мы ее называем, неформальная сделка с Россией, стратегическая сделка. И в самом упрощенном виде она заключалась в том, что Беларусь как бы предоставляла свою геополитическую лояльность в обмен на всякого рода экономические бенефиты со стороны Москвы. Дешевые газ и нефть, доступ на российский рынок без препятствий, доступ к привилегированным каким-то кредитным ресурсам в России, ну и так далее и тому подобное. И на самом деле эта сделка замечательно работала для всех вот где-то до 2014 года, когда случилась трагедия в Украине, и за ней последовало кардинальнейшее ухудшение отношений России и Запада. И это поменяло просто все. Потому что если раньше Беларусь вообще могла не беспокоиться о то, что она предоставляет России свою геополитическую лояльность, потому что отношения России всегда были с Западом отношения. Всегда были намного лучше, чем отношения самого Лукашенко с Западом. И никакой опасности в этих условиях для Лукашенко не было. Наоборот, Россия была настоящим таким гарантом его авторитарной власти. Но в момент, когда все поменялось, когда отношения России с Западом стали хуже отношений Беларуси с Западом, и когда в российско-западных отношениях замелькала перспектива военно-политической конфронтации, для Беларуси просто стало по объективным причинам уже невозможно предоставлять вот так вот безоговорочную эту геополитическую лояльность. Потому что даже если посмотреть на карту, когда страна находится между НАТО и Россией, и как бы, грубо говоря, отдает свою геополитическую лояльность России, это значит очевидно, что в какой-то момент ты все равно будешь частью этой эскалации, при том, что твоя территория первая, по которой могут бомбануть. Ну так, я немножко упрощаю и драматизирую, но тем не менее, да. И при этом ты точно понимаешь, что тебя твой главный союзник просто не будет спрашивать. То есть ты в этом конфликте, но ты не имеешь слова. И вот поэтому даже Лукашенко при всех там своих нюансах отношений с Западом начал в какой-то момент пытаться по-настоящему диверсифицировать отношения и вот привести их в такое состояние какого-то сбалансированного хеджирования. Вернее, это не совсем сбалансировано. То есть не было никогда желания выстроить полностью сбалансированные отношения. Они, на мой взгляд, и не нужны с учетом того, той географии, той геостратегической позиции, которая есть у Беларуси. Но, по крайней мере, вот выстроить устойчивые вот эти столпы и векора отношений с Западом и с Китаем, это принципиально важно. И он это делал. И во многом успешно. Но вот, вот теперь, опять же, все обрывается.
Не могу не спросить про Китай. Вот Китай. Где-то я недавно прочел, что, мол, это не про борьбу России и США, между Россией и США за Беларусь. Это борьба между Евросоюзом и, этим, и Китаем за Беларусь. Насколько это вообще релевантно, скажем так?
Я немножко тут, так как свет начал исчезать.
Нормально. Мы же в лайве, так все... При лайве да, такие да. Варианты вполне, тем более, что вот теперь у вас наступил вечер.
Да, теперь точно, теперь мы уже сравнялись, можно сказать. Да, я только прошу прощения, я пока переходил, не дослышал последнюю часть вопроса, если можно.
Да, то есть я вычитал фразу, наткнулся на фразу, что, мол, это не борьба за Беларусь между Россией и США, это борьба за Беларусь между Евросоюзом и Китаем. Вообще китайский фактор, насколько он важен в данном случае?
Он в геополитических раскладах, он, естественно, важен для Беларуси и вообще для как бы региона. Но в том, что происходит именно сейчас в Беларуси, он, естественно, не имеет никакого отношения, потому что все, что сейчас происходит, это чисто вопрос авторитарного лидера, который всеми силами пытается остаться у власти.
И, в принципе, у китайцев, насколько я понимаю, нет ресурсов, чтобы ему помочь.
Нет, я думаю, что... Почему же? Ресурсы есть, но у Китая при всех там хороших стратегических
отношениях... Механизмов этой помощи. Не ресурсов, а механизмов. Вот.
Угу. Я так скажу, что Китай в любом случае это не Россия. И по своей географии, и по своей вовлеченности в белорусскую жизнь. И по значению Беларуси для Китая. Оно важное, особенно после 2014 года, опять же, когда у Китая не состоялись задумки сделать Украину таким основным опорным пунктом, хабом для, в том числе, своих грандиозных проектов, скажем, того же там пояса и пути и так далее. Вот тогда не получилось, и поэтому большой акцент был сделан на Беларусь. И, в общем, Беларусь остается для Китая интересной. Но так, чтобы Китай активно здесь как-то не то, что даже вписывался, а ну, вел какую-то активную игру, я думаю, что это маловероятно. То есть на уровне какой-то
точечной... Это больше конспирология такая, вот китайцы там чего-то... Ну и, к сожалению, у нас уже очень мало времени. Я терпеть не могу прогнозов, сам терпеть не могу прогнозов, потому что я понимаю, что прогнозы – это дело неблагодарное. Но сценарии мы можем сегодня описать? Какие сценарии возможны? Ну, один, два, три.
Я, прежде чем сценарий, я вот последние дни повторяю такую формулу, которая, мне кажется, принципиально важна для понимания и на которую мало кто обратил внимание изначально. А вот последние дни многие в средствах массовой информации видели, слышали апелляцию Лукашенко к России, к двусторонним и многосторонним обязательствам в рамках союзного государства ОДКБ. Ну и, грубо говоря, смысл был в том, что у нас здесь как бы захват власти, да, может произойти, там, террористы называются и так далее и тому подобное, поэтому Россия должна помочь. И, конечно, все начали сразу же рассуждать, ведет Россия войска или не ведет. И мне кажется, это совершенно какая-то странная сразу же была дискуссия, во многом неадекватная, которая отвлекла внимание от самого главного. А самое главное теперь заключается в том, что уже формально, если хотите официально, теперь в Беларуси может произойти абсолютно... Еще любой вариант, любой сценарий возможен. Но ни один сценарий невозможен, если он будет воспринят Россией как противоречащий ее интересам. После вот этих звонков Россия здесь может делать все, что угодно. И военный компонент, она, ну там, я не знаю, вероятность пару процентов, что может быть так сложится ситуация, что ей придется какие-то тут военные формирования сюда вводить, либо по приглашению Лукашенко, либо без. Но весь другой инструментарий у нее теперь открыт. И вот даже обратите внимание, с кем ведут разговоры в последнее время европейские лидеры. Меркель с Путиным поговорила, Макрон поговорили о Беларуси. То есть они тоже понимают, тут есть, конечно, вопрос, что вроде бы Лукашенко отказался сам разговаривать с Меркель, Но это вот тоже еще одно такое ошибочное решение, которое всем сделало понятно, что все зависит от Путина. И теперь по сценариям, ну какие? Базовый сценарий – это сохранение Лукашенко власти, да? При том, что здесь надо понимать, что если это произойдет, это все равно не будет 2010 год. Мне кажется, многие, сам Лукашенко это не хочет принимать, может быть, и понимает, но не хочет принимать. То есть, когда уровень твоей неподдержки, то есть твой отрицательный рейтинг настолько силен, а он теперь, он может быть, как я говорил вначале, не настолько был даже силен в самом старте этой кампании, и может быть даже, я не исключу, не удивлюсь, если в реальности под 50% за него проголосовало. Но теперь, после вот этих всех избиений, ну, мне сложно представить, чтобы в какой-то осязаемой перспективе у него была хотя бы там даже, ну, какая-то четвертина поддержки, такой активной, потому что понятно, что многие там представители пенсионного поколения, какая-то часть работников госсектора все равно поддерживает, но мне сложно видеть, представить себе, чтобы они поддерживали его активно. Сейчас их пытаются свозить там время от времени на всякие митинги, это да, но это же не в этом активная поддержка только заключается. Так вот, когда у тебя такая ситуация, то уже как раньше просто не будет. И поэтому самое главное следствие этого, что Лукашенко, опять же, о чем я раньше говорил, он уже не сможет быть вот тем гибким и часто даже прагматичным политиком в той же внешней политике, потому что он каждый день будет чувствовать вот эту неиссякаемую угрозу собственной власти. И это, конечно, трагедия. Это и для него трагедия, но это и для страны такая трагедия. Это значит, что в том числе, как многие говорят, высока вероятность, что этот президентский срок может для него и не состояться полноценно, даже если он остается во власти. Ну а второй вариант, что так или иначе, в результате какой-то более продолжительной конфронтации он вынужден уйти, хотя, повторюсь, это, на мой взгляд, далеко не базовый все-таки пока сценарий. А тогда в Беларуси начинается то, чего было только в начале 90-х. И то, что я вот как представитель молодого поколения полностью не помню, но это будет такой хаос, в котором, я боюсь, что тоже, по итогам которого мы получим далеко не просто цветущую страну с работающими вдруг демократическими институтами и так далее и тому подобное, несмотря на то, что, как мы говорили, гражданское общество действительно демонстрирует, что оно стало полноценным, и многие даже говорят о рождении нации. Ну, я думаю, может быть, это немножко запафосно, но тем не менее. То есть вот из самых таких примитивных...
Один момент, я хочу все-таки немного оптимизма внести. Один момент, вот мы всегда здесь, в Грузии, сетуем на невнимание со стороны Европы. Сейчас к вам внимание со стороны Европы даже в разы, по-моему, больше, чем, например, к той же даже Украине. Я не говорю про Грузию. То есть если второй сценарий реализуется, то... Ну, как в том анекдоте, если он на мне не женится, то он будет сволочью. То есть, фактически, Европа в этом плане просто будет обязана помочь очень серьезно. Причем помочь не только деньгами, но и структурными реформами и так далее. Как вариант. Я просто как вариант говорю, потому что...
Не, я понимаю, о чем речь. Но, честно говоря, Гела, я на это все смотрю тоже с очень большим пессимизмом. Во-первых... Если бы речь могла идти, скажем, о членстве, реальной перспективе членства в ЕС, то, может быть, об этом как-то еще серьезно можно было говорить. Но вся вот эта помощь деньгами, специалистами, ну, она, на мой взгляд, не ведет ни к какой такой тропе действительных устойчивых преобразований. Но даже не это главное. Главное, мы же видим, как Россия реагирует на это все. Я считаю, что я знаю, что многим в Грузии, там, в Украине это вообще неприемлем сейчас будет аргумент, который я скажу. Но, на мой взгляд, единственная возможность для Беларуси действительно продолжать развиваться в нормальном, как бы, русском режиме, ритме и идти в направлении неконфронтационности по всем векторам, это ситуация, когда Россия не видит для себя угрозы в том, каким образом развивается Беларусь.
Ну, не получается.
Может, не нравится, но это
не реально. Нет, дело не в том, что нравится или нет. Не получается, видит. То есть проблема ведь в отношении России с той же Грузией, я сейчас про Украину вообще не говорю, с той же Грузией, проблема Украины в отношении с Россией и Грузией не в том, что мы не хотим хороших отношений, а в том, что Россия не видит в нас субъекта. Россия не видит в Грузии страны. Российское руководство, тот российский истеблишмент политический не видит в Грузии страны. И понятно почему, потому что все еще есть осознание того, что центр – это там. Всем известно, что земля начинается с Кремля. И вот проблема идентичности. Проблема идентичности начинается с президента России, который так для себя и не определился, кто он. Он президент Российской Федерации в тех границах, которые есть. Он наследник генсеков. Или же он наследник российских императоров. И я думаю, кстати, вот, вот этот его перелом идентичности, он произошел, не думал, может быть, об этом раньше, но где-то в начале нулевых он начал там читать Ключевского и так далее, и он почувствовал себя наследником российских императоров. Когда он говорил о геополитической катастрофе, то опять-таки, и да, это было бы все хорошо, если бы сама Россия не попала бы в ту ситуацию, когда она находится в конфронтации с Западом. И действительно, вот у нас сейчас вопрос тут задал по поводу аннексии Беларуси. Я не думаю, что возможно прямая аннексия, но то, что в Москве захотят видеть какой-то уж очень лояльный, более лояльный режим в Минске, чем был, это, я думаю, очевидно. Разве не так?
Аннексия, я не вижу, для чего это нужна аннексия вот в таком режиме, чтобы войска вести, свой флаг поставить. Издержек у России здесь не сопоставимо больше, чем потенциальных бенефитов. Что касается лояльности, ну вот я сказал о той как бы трагической западне, в которую страна попала, что ни одно такое стратегическое решение и ни один сценарий не реализуем, если Россия считает его для себя неприемлемым. И это значит, что в любом случае, конечно, Россия в каждой складывающейся обстановке будет находить для себя наиболее выгодные какие-то расклады. А пока, мне кажется, Лукашенко во власти, ослабленный на коленях, для России это абсолютно идеальный вариант. То есть это было понятно и давно, но даже сейчас, с учетом того, что все увидели вот этот уровень протеста в Беларуси, все равно он таковым пока остается. Потому что даже в условиях такой непопулярности это будет означать, что Россия для него это спасительная соломинка. И, по сути, Россия будет ожидать от него многого, чтобы как бы оплатить эту самую соломинку. А если же все же будет протест нарастать, и ситуация сложится так, что уже и Кремлю будет понятно, что как бы издержки в случае поддержки Лукашенко слишком высоки, то я думаю, что для них не составит какой-то уж совсем катастрофической проблемы, способствует тому, что Лукашенко ушел, несмотря на то, что там не приемлют никаких революций, и для них принципиально важно в Кремле, чтобы это не было результатом какой-то цветной революции, но тем не менее может быть расклад, когда они этому поспособствуют, и в том числе делают все возможное для того, чтобы их интересы здесь были представлены еще в более сильном виде.
У меня возник такой, знаешь, вопрос, не то чтобы странный, но вот я часто думаю об этом в отношении Грузии и задам то же самое про Беларусь. А не может быть ли России выгодно иметь демократическую Беларусь? То есть демократическую в том плане, где свободные выборы и так далее. Инструментарий России в этом случае не повысится ли для того, для проведения своего кандидата или лояльных себе людей? То есть одно дело, когда имеешь дело с упертым Лукашенко, а другое дело, когда ты можешь в любой момент, насколько я понимаю, механизмы есть у России. Несколько раз повторил, кстати, интересно, какие это механизмы и насколько выгодна России вот такая модель в Беларуси, когда можно спокойно, безболезненно менять власть на с хорошего на лучшее, скажем так, для них.
Я думаю, что она вполне может быть выгодна, эта ситуация, но, во-первых, она неизвестна ни России, ни нам, и поэтому неизвестное уже создает дополнительные вопросы. Во-вторых, она, скорее всего, будет все-таки по сравнению с тем, что имеется сейчас, вот в этот момент, второй лучшей опцией. Ну или там не лучшей, но какой-то вторичной опцией. Потому что еще покойный Евгений Примаков, если мне не изменяет память, как-то сформулировал тоже некую такую формулу. Пока Лукашенко во власти в Беларуси, мы можем быть спокойны, что никакого разворота в Беларуси никуда не произойдет. Ну, по той простой причине, что они видели, что авторитарный лидер, им легко даже в какой-то степени манипулировать для того, чтобы он срывался на действия, которые делают его нерукопожатным на Западе. И да, в последние годы Лукашенко, как я уже говорил, находясь в ситуации, когда он не видел внутреннюю угрозу собственной власти, он был реальным борцом, если хотите, там, за суверенитет, отстаивание позиции в отношении России, пусть даже и многие не воспринимали его стиль поведения такой и не понимали политики, но он это делал. И, конечно, в России очень много людей, которые его люто ненавидят. Но я думаю, что, вот, как я уже сказал, неизвестность, она все-таки пугает. И все же любая страна, которая пытается активно вовлекаться в дела другой страны, особенно когда вот начинается на политическом поле другой страны какое-то разнообразие, имеет достаточно много рисков. Это касается не только России, это можно посмотреть там, под тем же Соединенным Штатам Америки, сколько провалов во внешней политике, когда были попытки чуть ли не осуществлять руководство с другими странами из Вашингтона после там, вторжения и так далее. Так что, ну, по объективным причинам, я думаю, это пугает. Но если вдруг карты так лягут, то, опять же, Россия будет действительно наиболее здесь активным и подготовленным игроком, в том числе и в такой реальности, где много, много внутренних политических акторов и где, возможно, их смена в чуть ли не демократическом режиме.
Что ж, огромное спасибо за очень интересную беседу. Ну, во-первых, береги себя, это самое главное. И желаю, чтобы... Спасибо. Из этой ситуации вышли победителями и с наименьшими издержками, конечно. Спасибо.
Спасибо большое, Гела. До встречи.
Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Надеюсь, вам было интересно.